11. Уравновешенно созерцательное спокойствие эпоса. А. Эпическое настроение. Из всего сказанного выше о принципах эпического стиля было бы ошибочным заключить, что эпическое произведение есть насквозь объективная картина объективного мира, определяемая только самыми общими закономерностями жизни и совершенно лишенная всяких живых чувств и всяких живых людей. Да, эпос вовсе не есть только объективная картина объективных событий, которая преподносилась бы с безразличным и ни в чем не заинтересованным настроением. Эпический стиль предполагает весьма интенсивную настроенность писателя. Он нуждается в глубокой и сильной эмоции. Ему свойственно свое воодушевление и настроение. Но только эта эпическая эмоция и это эпическое настроение являются весьма специфическими, и их не так легко обрисовать во всем их своеобразии и самостоятельности. Обычно эпическое настроение трактуется как эпическое спокойствие, которым, думают, эпос отличается и от лирического волнения, и от драматической дееспособности. Тут есть кое-что правильное, но такая характеристика в то же самое время совершенно недостаточна. Б. Эпическое спокойствие не есть безразличие. Когда говорится о спокойствии, это не значит, что исключаются в эпосе всякие вообще чувства и настроения. Если исключить из художественного произведения все вызываемое им настроение, это значит лишить его жизни. Это значит заставить его вообще перестать быть художественным произведением. Уже по одному тому, что эпический стиль есть художественный стиль, в нем должен присутствовать также и принцип того или иного настроения, поэтому эпическое спокойствие, которое мы выдвигаем как один из принципов эпического стиля, не может быть отсутствием всякого настроения и всякого чувства. Это спокойствие тоже есть настроение и чувство, но только весьма своеобразное. В. Эпическое спокойствие предполагает великие события и даже катастрофы жизни. Своеобразие эпического настроения заключается не в том, что человек ничего не видит в жизни большого и крупного, не видит никаких несчастий и страданий и не знает никаких катастроф. Спокойствие, существующее в человеке до несчастий и катастроф, и основанное на том, что человек еще не видал никакого горя, такое спокойствие имеет мало цены, и не ему предстоит быть принципом того или иного художественного стиля. Ценно то спокойствие, которое создалось у человека после большого беспокойства или сохраняется у него в окружающей его беспокойной обстановке. Мудро то спокойствие, которое создалось у человека после больших несчастий и горя, после великих бурь и катастроф, после гибели того, что он считал для себя родным, близким, ценным, необходимым. Вот такое-то спокойствие характерно для эпического художника. У Гомера множество картин человеческого несчастья, горя, даже смерти. Когда он изображает, например, сражение, а такому изображению посвящаются у него иной раз целые песни, перед нашими глазами рисуется одна сплошная катастрофа, тяжелая картина ранений, сражающихся, их гибели. И все же при созерцании этой картины мы остаемся спокойными, и наше настроение вполне уравновешено. Это относится не только к картине массовых боев в 11-15 песнях «Илиады», но и к самому безжалостному, самому свирепому убийству, которое только имеется у Гомера, к убийству Ахиллом Гектора. Мы негодуем на то зверство, с которым Ахилл убивает Гектора в 22-й песне «Илиады», с волнением читаем о том, как Гектор за минуту до смерти направляет к Ахиллу свои последние просьбы. Но вот поединок кончился, тело Гектора перевезено в Трою, и ему устроено торжественно-траурное погребение, и мы чувствуем какое-то возвышенное спокойствие, какое-то благородное удовлетворение от того, что при созерцании этой катастрофы прикоснулись к чему-то высокому, к чему-то очень общему и далекому от мелких и обыденных дел, к чему-то почти мировому. Вот что такое эпическое спокойствие. Г. Человеческое. Такое эпическое спокойствие еще больше углубляется, так как оно касается именно человеческой судьбы, человеческого счастья, человеческой жизни и смерти. Эпическое спокойствие слишком часто понимается сухо, плоско, как-то бесчувственно. Поэтому необходимо это человеческое специально подчеркнуть при обрисовке эпического настроения. Вот Одиссей приходит в виде нищего в свой дом. Видит разгул женихов и страдания своей семьи. Знает, какого большого труда потребует борьба с женихами. И он представляет себе непостоянную и неверную судьбу человеческого счастья. Но здесь именно и видно, как ценна для него счастливая жизнь и как вообще он высоко ценит человеческое счастье. Он говорит, Одиссея, песнь 18. Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок. Ждать впереди никакой он беды не способен, покуда боги счастья ему доставляют и движутся ноги. Если же какую беду на него божество насылает, он хоть и стойко, но все ж с возмущением беду переносит. Мысль у людей земнородных бывает такую, какую им в этот день посылает родитель бессмертных и смертных. И Одиссей вспоминает счастливое время своей жизни, когда он сам не ценил своего счастья и совершал плохие поступки, не выходя из того круга мыслей, которые послали ему боги для этого счастья. Но теперь он уже давно утерял это счастье, и теперь он понял, как им нужно дорожить, как его надо беречь, и какие великие труды нужны для его восстановления. Вот один из товарищей Одиссея Эльпенор свалился с крыши дома Кирки, ударился затылком о камень и умер. Он просит Одиссея его похоронить, явившись ему в виде призрака. И вот какой грустью овеяны его слова о погибшем счастье солдата-моряка. Одиссея, песня 11. «Труп мой с доспехами вместе прошу я, предайте сожженью. Холм надо мною насыпьте могильный близ моря седого, чтоб говорил он и дальним потомкам о муже бесчестном. Просьбу исполни мою, и весло водрузи над могилой, то, которым живой я, греб средь товарищей милых». Таково интимное отношение гомеровского грека к человеческому счастью. Эпическое спокойствие не есть какое-то бездушное состояние человека, но является итогом самых интимных представлений о человеческом счастье. Не потому эпический человек спокоен, что он не знает интимных утех человеческого счастья, но потому, что он их знает очень глубоко, и потому, что он также глубоко знает их кратковременность и ненадежность. Но высокая оценка человеческого счастья доходит у Гомера до высокой оценки и жизни вообще. В уста Ахилла вложена целая философия жизни, Илиада, песнь 9. «С жизнью по мне не сравнится ничто, ни богатство, какими Троя, по слухам, владела, прекрасно отстроенный город, в прежние мирные дни до нашествия рати Ахейской, или богатство, какие за каменным держат порогом храм Аполлона, метателя стрел, на Пифоне скалистом. Можно что хочешь добыть, и коров, и овец густорунных, можно купить золотые треноги, коней златогривых, жизнь же назад получить невозможно, ее не добудешь и не поймаешь, когда через ограду зубов улетела. Когда в лоне эпоса появляются различные поэтические жанры, и в том числе лирика, особенно ясно будет видно, насколько гомеровский эпос состоит не просто из объективного изображения больших исторических событий, но также и ставит на первый план изображение всего субъективного, личного и даже интимного, доходящего до настоящего лирического волнения. Д. «Вечное возвращение». Сейчас мы остановимся на той идее эпического мировоззрения, которая должна будет объяснить весь секрет этого невозмутимого и постоянно уравновешенного эпического спокойствия. Эпический человек, хорошо зная быстротечность человеческого счастья и даже всей человеческой жизни, знает также и то, что мировая жизнь есть вечное чередование жизни и смерти, что за всяким счастьем следует несчастье, но зато и наоборот, за всяким несчастьем следует счастье. Эпический человек еще в малой степени осознает неповторимость собственной личности, и так как он живет в основном только общими закономерностями жизни, которые и заменяют ему его внутреннюю психологию, то в результате такого максимально простого и наивного мировоззрения и возникает эта идея вечного возвращения, которая обосновывает для него постоянную мудрую настроенность и, в частности, его постоянное эпическое спокойствие. Первобытный человек очень близок к природе. Настолько близок, что считает себя ее частью, ее проявлением, ее более или менее случайным свойством. И всю человеческую жизнь первобытный человек понимает по типу закономерностей природы. А самая главная закономерность природы для человека, переходящего к оседлой жизни и начинающего жить земледелием и скотоводством, это есть чередование времен года, то есть чередование жизни и смерти на земле. Вот эту-то закономерность природы эпический человек и считает для себя основной, понимая в этом смысле все вообще, что существует. Гомер и здесь не остается на высоте строгого и сурового эпического стиля. Он уже немного тронут соблазнами субъективизма, и потому свою идею вечного возвращения он овевает грустными эмоциями, так что и здесь строгого эпоса не получается, а получается лирически взволнованная, хотя все еще страшно сдержанная мысль о роковой незыблемости закона вечного возвращения. Вот что можем мы прочитать в «Илиаде», песнь шестая. «Сходны судьбой поколений людей с поколениями листьев. Листья, одни по земле, рассеваются ветром, другие — зеленью снова леса одевают с пришедшей весною». Та же самая мысль, но только еще более глубоко и безотрадно выражена Ахиллом в его словах к Приаму, где он общечеловеческое чередование счастья и несчастья возводит к абсолютной непреложности космических закономерностей, которые являются для него, конечно, прежде всего Зевсом. Илиада, песнь 24. «Боги такую уж долю назначили смертным бесчастным, в горестях жизнь проводить, лишь сами они беспечальны. Глиняных два кувшина есть в Зевсовом доме великом, полный даров, счастливых один, а другой несчастливых. Смертный, кому их смешавши, дает, мол, невержец Кронион, в жизни своей переменно то горе находит, то радость. Тот же, кому только беды он даст, поношение терпит, бешеный голод его по земле божественный гонит, всюду он бродит, нечтимый никем, ни людьми, ни богами». Сквозь эту лирику, сквозь сдержанную грусть подобных поэтических образов, у Гомера ясно проступают суровые контуры стародавнего строгого эпического стиля, который знал это вечное возвращение без всякой лирики и без всяких сентиментов. Е. Эпическое спокойствие не мешает изображению героических подвигов, а является его основой. Наконец, еще один штрих, и наша характеристика внутренней стороны эпического стиля будет закончена. Дело в том, что самый этот термин «эпическое спокойствие», столь часто употребляемый в истории и в теории литературы, может вводить в заблуждение и, в частности, может побуждать к неправильному и совершенно уродливому представлению об эпическом героизме. Эпический герой — это вовсе не тот герой, который только спокоен и больше ничего, который нигде и никак не волнуется, никуда и никак не стремится, ничем и никогда не беспокоится. эпическое спокойствие — это вовсе не есть отсутствие подвигов и даже катастроф, а наоборот, оно только и может возникнуть в связи с этими подвигами и после таких катастроф. Наилучшим примером такого эпического героя у Гомера является прежде всего Ахилл. Хотя его личность и очень сложна, тем не менее одна великая особенность строгого эпического героя свойственна ему совершенно безоговорочно. Эта особенность есть чувство своей собственной роковой предопределенности, которая соединяется с бесстрашной готовностью подвергаться любым опасностям жизни. Ахилл, прекрасно зная свою близкую гибель, совершенно бесстрашно вступает в сражение, так что предопределение рока не только не пугает его, но наоборот оно-то и делает его бесстрашным, ибо в данном случае у него нет никаких своих собственных планов и намерений, кроме тех, которые назначены ему судьбой. Он не убегает трусливо от судьбы, но, подчиняясь ей, он тут-то как раз и выявляет свое глубочайшее «я», тут-то как раз и становится великим героем. Он спокоен и устилает все поле сражения бесчисленными трупами врагов, так что даже река не могла протекать спокойно по-прежнему. С таким же великим спокойствием убивает он сына Приама Ликаона, слишком молодого героя, почти еще мальчика, еще не обладающего этой эпической мудростью и потому пламенно молящего о пощаде, ведь сами боги назначили ему раннюю смерть от руки Ахилла. Илиада, том 21. Ахилл говорит Ликаону, что и сам он, Ахилл, сын богини, а все же должен погибнуть молодым и прекрасным на поле сражения, и что поэтому нечего сетовать и ему, Ликаону, на такое же определение судьбы. Илиада, песнь 21. Ж. Итог. В отношении внутренней стороны эпического стиля можем сказать, что она есть уравновешенно созерцательное спокойствие, возникающее в самом героическом духе в связи с деяниями этого последнего, порожденные в результате приобщения личности к общим закономерностям жизни и отмирания в ней всего мелкого, эгоистического и обыденного. Разложение общинно-родового строя, конечно, вносит известные шатания в эту область, поскольку общими закономерностями жизни являлись раньше идеалы родовой общины, которые начинают разлагаться. 12. Героический характер эпоса. Наконец, остановимся на принципе изображения героев и героической жизни. Герой является у Гомера тем фокусом, в котором скрещиваются решительно все рассмотренные выше принципы художественного стиля. Без этого понятия все эти принципы рассыпаются в дискретное множество и перестают характеризовать собою основной художественный феномен Гомера. Все художество общинно-родовой формации более или менее эпично, поскольку оно определяется приматом общего над индивидуальным. В этом смысле эпичны все старинные мифические чудовища, эпична также и вся олимпийская мифология. Героизм, появившийся как отражение развитого патриархата, тоже эпичен. Но у Гомера ведущей мифологией является именно героическая мифология. А. Развитие личности и частные инициативы. Общественно-экономическая история рано или поздно приходила к движению отдельной личности вместо прежнего первобытного и стихийного коллективизма. Стихийный и недифференцированный коллективизм перестает быть рентабельным и становится более выгодным развязать права отдельной личности и ее частную инициативу. У Гомера огромная пестрота индивидуального развития. Здесь можно найти кого угодно, начиная от царей и вождей и кончая батраками, рабами и нищими. Это стало возможным, как об этом тоже говорилось не раз, в период далеко зашедшего разложения первобытного общинно-родового строя. Б. Связь личности с родовой общиной. Однако Гомер не был бы Гомером, если бы изображаемые у него личности оказались вполне изолированными субъектами и потеряли бы свою прямую связь с их родовой общиной. В период героической мифологии личность сильно развита, но она все еще находится в крепкой связи со своим родом и племенем. Она их обслуживает и охраняет, она их организует и ими управляет, она с ними представляет единое целое. Всякое другое изображение личности уже выходило бы за пределы эпоса и давало бы нам картину либо классического рабовладения, где личность находится в единстве не с родовой общиной, но с полисом, как коллективом рабовладельцев, либо картину позднего рабовладения, где личность вообще стремится существовать изолированно и где всякий коллектив является для нее чем-то внешним и часто даже насильственным. В. Гомеровское богатырство, его внеклассовый и внесословный характер. Большое развитие отдельной личности и в то же самое время сохранение ею своей коренной связи с родом и племенем приводили к тому, что эта зародившаяся личность очень долгое время была носителем всей социальной мощи ее коллектива. Она понималась как символ самой этой общины, находясь в полном и внутреннем, и внешнем единстве с нею и олицетворяя собою все ее общественно-исторические возможности. Такая личность становилась героической, такой зародившийся в родовой общине субъект был героем. Он был личностью в смысле частной инициативы, в смысле распоряжения своими индивидуальными возможностями. Но в нем еще не было ничего узколичного, эгоистически ограниченного и чего-нибудь изолированного от общественно-исторической жизни его коллектива. В таком герое обязательно воплощались все рассмотренные выше принципы художественного стиля, то есть в нем господствовал примат общего над индивидуальным. Он был абсолютно объективен, прост и наивен. Он не углублялся в свои узколичные интересы, он был благороден, всегда храбр и отважен, он всегда был на страже интересов своей родины, он был возвышен душою и далек от всяких мелочей быта. Это безусловное единство личности и рода племенного коллектива, создающее героизм, нужно выдвигать на первый план в определении гомеровского героизма. Герой обычно очень силен, весьма мужествен и отважен. Но не это есть специфика гомеровского героизма. Героями считаются у Гомера вестники, певцы и даже свинопасы. Герой обыкновенно является победителем и стихийных сил природы, олицетворенных в каких-нибудь чудовищах, и своих врагов, представителей чужого племени. Но это тоже не является спецификой гомеровского героизма. Трос и Ликаон — ничтожны по своей силе в сравнении с Ахиллом, молят его о пощаде, и он их беспощадно убивает. Песни 20-21. Но Трос и Ликаон — эпические герои. Герой обычно предан своей родине и всеми силами старается ее защищать. Но это тоже не есть первое определение эпического героизма. Агамемнон несколько раз приходит к выводу о бесполезности войны и собирается отправляться домой, и все же Агамемнон — подлинный эпический и гомеровский герой. Что же является в таком случае спецификой эпического героизма? Она заключается в безусловном внутреннем и внешнем единстве личности и рода племенного коллектива. В единстве настолько близком и нерасторжимом, что каждая личность является как бы индивидуальным воплощением родоплеменного коллектива, и в каждой личности родоплеменной коллектив как бы сознает сам себя. Другими словами, родоплеменная община в эпоху своего расцвета является таким мощным монолитом, что она только и состоит из героев. В такой общине принципиально нет ни героев, или, вернее, они заклеймены позором. Ни о каких классах или группировках в такой общине не может быть и речи. Правда, является весьма сложным, трудным и тонким вопросом для историка определять место, время, границы, причины и условия такого героического расцвета родовой общины. К тому же этот принцип родоплеменного героизма нельзя понимать неподвижно метафизически и мыслить его в виде какой-то окаменевшей вещи. Он текуч и подвижен, как и все на свете. и, может быть, он чаще является идеалом и регулирующей силой, чем фактической обстановкой данного времени и места. Тем не менее, в качестве именно принципа такой героизм существовал, и он, будучи древним, строгим и бескомпромиссным героизмом, как раз и был тем, что по преимуществу нужно называть эпическим героизмом. Г. Идеология героя. Идеология и самосознание героя тоже стояли выше узких и личных интересов. У Гомера много раз можно читать об идеалах доблести и храбрости и о беззаветной преданности героя своему народу. Предоставляя читателю самому просмотреть соответствующие места у Гомера, мы здесь укажем только на работу Штиппеля. В этой работе имеются интересные материалы, но она написана с резко классовых или сословных позиций, так что идеология героя не изображена здесь с точки зрения своей необычайной широты и, прежде всего, вне сословных ограничений. Д. Терминология героизма. Вместо этих слишком популярных подходов к героизму Гомера, гораздо более научный интерес представляет собою терминология героизма, которая как раз нашла для себя в науке весьма обстоятельное изображение. Мы укажем прежде всего на старую работу Укерта. В этой работе собран, вероятно, весь материал из Гомера, относящийся к термину «герой». Им приходится пользоваться и теперь. Интересна далее работа Олерта. Весьма небесполезны, хотя в настоящее время во многом устарели, статьи под словом «Херус» в мифологическом лексиконе греков и римлян под редакцией Рошера и в реальной энциклопедии науки о классической древности под редакцией Паули Виссова. Однако, если все эти работы не устарели только по своим материалам и совершенно устарели по своим выводам, то современное и весьма точное филологическое исследование гомеровской терминологии героизма мы имеем в работе «Трюмпи», где разобраны все технические выражения у Гомера в гомеровских гимнах и у Гесиода, имеющие отношение к войне. В данном месте важно указать на ту часть этого исследования, которая относится к терминам и выражениям у Гомера в связи с победой, славой и прочим. Впрочем, важнее всего общие выводы этого автора, относящиеся к военной терминологии у Гомера. И важны они с точки зрения того, что автор пытается здесь наметить разные периоды данной терминологии, хотя они и весьма далеки у него от социальной истории. Однако приходится благодарить автора и за такой ограниченный историзм, потому что у других авторов мы не находим даже и этого последнего. Охватывая не только героическую, но и вообще всю военную терминологию, включая оружие, воинов, сражения, победу и поражение, славу и бесславие и так далее, Трюмпи предполагает четыре основных периода этой терминологии: догреческий, микенский, эомейский, доэпический и ионийский, в собственном смысле эпический. Только микенскими он считает меч, лук, факел или война, копье, вооружение, стрела, шлем, щит, что, включая сомнительные микенские термины, составит всего 14 терминов. Почти такое же число терминов, 15, может рассматриваться как микенские, так и эолийские. Укрощаю. Страх или бегство, битва, страсть к битве и другие. Эолийских терминов Трюмпи насчитывает 25. Копейщик, слава, слава, сомнительное и более позднее, щитоносец, латник и другие. Эолийско-ионийскими нужно признать 26 терминов. Копье, щит, ссора, панцирь, поножи, меч, стрела, лук и другие. Микенско-эолийско-ионийских 9 терминов. Метать, поражать, ранить. Сражение, победа, война, сражаюсь, побеждаю, обращать в бегство и другие. В В качестве нового достижения Ионии Трюмпи считает 18 терминов. Копьеметатель, мир, вражда, оружие, сражение, стреляю из лука, поражаю, мир, бегство. Из общего количества 104 термина 71,3% приходится на эолийскую терминологию, 13,4% на микенскую и остальные 15,3% на ионийскую терминологию. Вывод совершенно ясен. Гомер черпает свою военную терминологию из эолийского диалекта. К этому же выводу Трюмпи приходит также из своего анализа частоты употребления отдельных военных терминов. У Гомера очень мало микенских архаизмов и очень мало ионийских неологизмов, но множество эолийских терминов. Исследование Трюмпи содержит в себе много разных тонких наблюдений и разграничений, касаться которых здесь было бы неуместно. Но основной результат этого исследования не может не обращать на себя самого серьезного внимания. Оказывается, что хотя расцвет героической поэзии относится к ионийским временам, вся ее основа является эолийской. А это, переводя на язык настоящей работы о Гомере, должно свидетельствовать о примате строгого героизма у Гомера над героизмом позднейшим, то есть более свободным и менее дисциплинированным. Очень важным термином, характерным для героической идеологии Гомера, является «айдос». Термин этот с трудом поддается переводу. Обычно его переводят как «стыд» или «совесть». Но он, несомненно, имеет также и положительные значения в смысле чувства чести, чувства долга, сознания обязанности. Имеется довольно подробное исследование фон Эрфа, Айдос и родственные понятия в их развитии от Гомера до Демокрита. Этот автор приходит к выводу, что понятие Айдос характерно только для аристократического образа мыслей у Гомера. Это и правильно, и неправильно. Правильно это в том смысле, что ведущей идеологией у Гомера является, несомненно, идеология родовой знати. Но это неправильно, потому что автор в своем исследовании не учитывает многочисленных наслоений в аристократической идеологии Гомера и, прежде всего, ее несомненной тенденции к эмансипации. Верно у этого автора также и то, что понятие это относится по преимуществу к военной области, хотя «айдос» употребляется также и, например, в отношениях между детьми и родителями. Неплохо говорится у автора также и о невозможности отождествлять гомеровский «айдос» с современным понятием совести, которое имеет исключительно моральный или общественно-моральный смысл. В основном исследование этого автора достаточно убедительно обнаруживает, что «айдос» — это одна из самых необходимых принадлежностей героической идеологии у Гомера. Е. Неправильная теория героизма. В науке долгое время существовала, да имеет хождение еще и сейчас, совершенно неправильная теория о происхождении почитания героев из культа мертвых. Конечно, нельзя отрицать того, что крупный герой после своей смерти уже начинал оцениваться вне сопровождавших его, как и всякого человека, мелочей жизни, что совершенные им подвиги после его смерти давали более ощутительный результат, что им начинало гордиться большее число людей, что он иной раз начинал мыслиться родоначальником целого рода, племени, города или страны. Данай мыслился родоначальником Аргоса, Кадм — родоначальником всех фиванцев. Несомненно, герой часто только начинал оказывать огромное влияние после своей смерти. Но все это совершенно не значит, что почитание героев произошло из культа умерших или из культа предков. Наоборот, сам культ предков появился в результате реальных подвигов тех или иных исторических героев и из сознания их великой значимости на протяжении многих поколений. В этом отношении крупнейший филолог Эрвин Роде, так глубоко развивший классическую филологию в разных направлениях, жесточайшим образом ошибается, выводя почитание героев из верования в души умерших. Ж. позднейший героизм. В заключение необходимо сказать, что определение эпического героя, как и все определения гомеровского стиля, нельзя понимать неподвижно, в каком-то окаменевшем или оцепеневшем виде. Гомеровские поэмы, будучи продуктом эпохи общинно-родового разложения, также и в отношении героизма, рисуют нам весьма пеструю картину. Это весьма поздний эпический героизм, уже содержащий в себе черты субъективизма, неустойчивости, изнеженности, изысканности и весьма капризной психологии. Даже о самом главном герое Илиады Ахилле нельзя сказать, что он герой старого и строгого стиля, лишенный всякой внутренней пестроты и капризов. Наоборот, в течение всей поэмы он только и знает, что капризничает, вредит из-за пустяков своим же собственным соотечественникам, а в связи со смертью своего друга Патрокла впадает в совершенное неистовство. Гектор лишен черт такой психологии, но и он все время проявляет некоторого рода неуравновешенность, поспешность в своих суждениях, частое непонимание обстановки и наивность перед лицом грозной опасности. Более отчетливое суждение по этому вопросу должно быть выработано в тех разделах науки о Гомере, которые посвящаются характерам героев. Но и при самом общем взгляде каждый внимательный читатель Гомера сам приведет массу примеров неустойчивости героических характеров, их далекости от строгого героизма, бытовыми и отнюдь не героическими чертами. Интерес Гомера к маленькому человеку имеет уже мало общего с тем героизмом, который является у него основным предметом и методом изложения.